Всем привет! В эфире Яндекс.Музыка, меня зовут Ник Завриев, и это проект «Планетроника», в котором мы исследуем историю электронной музыки, путешествуя по 22 городам и жанрам. Сегодня мы отправляемся в Манчестер и поговорим про жанры, которые находятся на стыке рока и танцевальной электроники. Ну то есть про Мэтчестер, инди-дэнс, нью-рейв и тому подобное. Всем, кто слушает нас из-за границы, я по обыкновению напоминаю, что права на использование музыкальных фрагментов в самих выпусках у нас есть только на территории России. Но все композиции, о которых мы в этом выпуске говорим, можно послушать в плейлисте на Яндекс.Музыке, который называется «Манчестер». Сегодня Манчестер гордо носит титул музыкальной столицы Великобритании. Ну и вообще, наряду с Детройтом и, пожалуй, Берлином, это один из тех городов, который в первую очередь ассоциируется именно с музыкой. То есть, когда мы говорим о Манчестере, нам первым делом, ну, возможно, наряду с футбольными командами, в голову приходят группы Joy Division, New Order, Stone Roses, Oasis, 1975 и много кто еще. Ну а в конце 80-х именем города назвали целое музыкальное течение, это уже упомянутый нами Мэтчестер. Но слава музыкальной столицы пришла к Манчестеру только в конце 70-х. До этого один из главных британских городов был в музыкальном смысле глухой провинцией, даже по отношению к соседям. То есть, скажем, в Ливерпуле были Битлз, в Бирмингеме процветал хард-рок, а в Манчестере в 60-е были ну разве что Холлис и Херманс Хермитс. Группы, в общем-то, далеко не перворазрядные. При этом где-то до середины прошлого века в экономическом смысле Манчестер был городом очень процветающим. Он был, во-первых, центром текстильной промышленности, а во-вторых, крупной транспортной артерией, потому что по Манчестерскому каналу грузы отправлялись по всей Британии. Но примерно к 60-м этот промышленный бум постепенно пошел на убыль. Фабрики стали закрываться, а склады пустеть. Утратил свое значение даже знаменитый канал, потому что по нему нельзя было перевозить крупные контейнеры, он просто для этого был мал. В результате в городе началась рецессия и безработица. И тут, опять же, как в случае с Детройтом и Берлином, начинают выполняться два важных условия, которые очень способствуют возникновению какой-то творческой среды. С одной стороны, в городе есть много молодых людей, которые не понимают, чем себя занять, но потому что в городе безработица. С другой стороны, город полон свободной недвижимости, то есть нет никаких проблем найти помещение под клуб, разовый концерт, ну или репетиционную базу. Кроме этого, промышленный центр, утративший свое значение, отчаянно хочет найти какую-то новую самоидентификацию, и этой самоидентификацией становится как раз музыка. Переломным моментом в истории музыкального Манчестера считается 4 июня 1976 года, когда в помещении зала свободной торговли сыграли Sex Pistols. Панк-бум в Британии в этот момент еще толком не начался, поэтому в зале было ну человек 40, но, как гласит легенда, каждый из этих 40 человек потом создал группу. Это, конечно, явное преувеличение, но и вообще этот момент сильно мифологизирован. Например, эту историю очень красиво показал в кино Майкл Уинтерботтом в фильме «Круглосуточные тусовщики». Но то, что на этом концерте присутствовало довольно много людей, которые сыграют ключевую роль в подъеме музыкального Манчестера, это факт. Там были, например, Питер Хук и Бернард Самнер, которых мы потом узнаем по Joy Division и New Order, а также Стивен Патрик Морриси, будущий лидер Смитс. Там же был Марки Смит, которого мы узнаем по группе The Fall, и Мик Хакнелл из Simply Red. На том же концерте было Пол Морли, которого мы с одной стороны знаем как журналиста и автора множества книг о музыке, а с другой как одного из основателей группы Art of Noise и лейбла ZTT. Ну а главное, там был Тони Уилсон. Это вообще, наверное, главный герой нашей истории. Уилсон работает на местном телеканале «Гранада ТВ» и всеми правдами и неправдами пытается протащить в эфир молодых музыкантов, ну вроде тех же Sex Pistols. При этом по темпераменту и, скажем так, складу личности, Тони Уилсон то, что называется «пламенный пассионарий». С одной стороны, он ярый патриот Манчестера, ну что-то вроде манчестерского националиста. С другой стороны, он одержим идеей менять мир. В 78 году Тони Уилсон открывает в Манчестере независимый рекорд-лейбл, который называет «Factory», ну то есть «фабрика». Ничто, по его мнению, не символизирует город лучше, чем фабрика. Главные звезды раннего Factory Records — это, конечно же, группа Joy Division, классики постпанка. Но на самом деле музыкальная политика лейбла довольно эклектичная. Там выходил и панк, и фанк, и почти джаз, и даже индастриал. Например, на первом релизе была группа Кабаре Вольтер, о которой мы рассказываем в выпуске про Шеффилд. В общем, электроники Уилсон не чурался, но и стратегическую ставку на нее не делал. В начале 80-х главными звездами Factory Records становится группа New Order, возникшая после распада Joy Division, ну точнее после смерти их фронтмена Йена Кёртиса. И если Joy Division были группой скорее культовой, чем успешной коммерчески, то New Order это уже в самом делешные мировые звезды, то есть они продают миллионы пластинок. По большому счету New Order играют новую волну, но в это течение они не вписываются как бы эстетически. То есть New Wave это какая-то история про фэшн, про гламурность и так далее. Там очень важен внешний образ и подача. А New Order — это такие пролетарские ребята из пригородов Манчестера, которые остаются пролетариями и в каком-то смысле этим гордятся. New Order — группа живая, то есть в ее составе есть вокалист, басист, гитарист и барабанщик. Но экспериментов с драм-машинами и клавишами они совсем не чураются, им в целом интересно все новое. Для Тони Уилсона New Order становится золотой жилой. На деньги с продаж их пластинок, по сути, кормится весь лейбл, потому что большинство релизов Factory Records абсолютно убыточны. С тех пор New Order много раз жаловались, что большинство денег Уилсон просто забирал себе. Но относились они к этому философски, потому что с одной стороны Уилсон был их друган, с другой стороны деньги он тратил как бы на благое дело. Ну а главное, то, что у группы никогда не было много денег, позволило им как бы не забронзоветь. Собственно, их карьера активно продолжается и поныне. Возможно, как раз благодаря этому. В 82-м Тони Уилсон решает, что лейбла ему мало, и теперь он хочет открыть клуб. Так появляется Хасиенда, один из самых знаменитых клубов в мире. Клуб он открывает, естественно, в помещении переоборудованного склада, а совладельцами становятся, кто бы вы думали, но, разумеется, New Order и их менеджер Роб Греттон. Поначалу дела в клубе идут из рук вон плохо. В Хасиенде отвратительный звук, бармены и управляющие подворовывают, а время от времени в клуб заваливаются бандиты. В лучшем случае они просто не платят за вход, а в худшем снимают всю кассу, а внутри пристают к музыкантам с пистолетами. Эти истории в своей книге «Как не надо управлять клубом» очень язвительно описывает Питер Хук, бас-гитарист New Order и совладелец Хасиенды. Но главная проблема клуба в том, что на большинство мероприятий просто никто не ходит. Но Уилсона это совершенно не смущает, он продолжает воспитывать публику. Он регулярно устраивает в Хасиенде литературные чтения, театральные перформансы, ну и, разумеется, дает площадку самым разным, сколь угодно экспериментальным музыкантам. Ну а когда приходится платить по счетам, у него всегда есть в запасе козырь. Он может пригласить New Order сыграть концерт, ну или несколько подряд, и быть уверенным, что они соберут аншлаг. Сами New Order к тому моменту все сильнее увлекаются электроникой. Они едут в тур по Америке, где активно ходят по клубам и слушают high-energy диско и даже некие зачатки хаоса. Под впечатлением от этого, вернувшись в Манчестер, они записывают «Blue Monday», один из самых знаменитых своих синглов. С одной стороны, звук у трека абсолютно электронный, в основе совершенно синтетическая ритм-секция. Это уже почти что клубная электроника. С другой, там есть гитары, но и по духу это все-таки совсем не диско. Эта музыка довольно хмурая, но вот именно что танцевальный рок. Эту композицию, равно как и всю остальную музыку, о которой мы говорим в этом выпуске, вы можете послушать в плейлисте на Яндекс.Музыке, который называется «Манчестер». «Blue Monday» становится самой продаваемой в истории 12-дюймовой пластинкой, то есть как бы диджейским синглом. Но Factory Records и на этом ухитряются потерять деньги. У пластинки оказывается слишком дорогое оформление. Обложку в виде дискеты сделал штатный дизайнер Factory Records Питер Севилл, он же оформляет и Хасиенду. Ко второму или третьему тиражу пластинки оформление все-таки удается удешевить, и Factory на этом немножко зарабатывает. Но большую часть времени лейбл работает себе в убыток. Хасиенда тем временем мало-помалу перестает быть в чистом виде рок-клубом, и в ней начинаются танцевальные мероприятия. По четвергам и пятницам здесь начинают регулярно играть диджеи. Здесь ключевой фигурой становится Майк Пикеринг. В 90-е мы узнаем его по очень успешной хаус-группе M-People, а в 80-е он понемногу крутит пластинки и играет в группе Quando Quango. Они совмещают элементы рока, постпанка, электроники и даже латиноамериканских ритмов. В команде хасиендовских диджеев были также Грэм Парк, Мартин Прендергаст и Дэйв Хеслам. Играли они очень прогрессивные по тем временам миксы с какой-то музыки типа нью-йоркского электро, фанка, диско, латиноамериканских ритмов, африканской музыки и даже какого-то протохауса. В 87 году в хасиенду даже заезжали чикагские диджеи Адонис и Фрэнки Наклс, пионеры хаус-движения, о которых мы рассказываем в выпуске про Чикаго. В общем, вокруг Хасиенды сформировалась аудитория, которая ходила именно на танцевальные мероприятия в первую очередь. Аудитория, конечно, совершенно немногочисленная, но зато верная. Опять же, не забудем, что Тони Уилсона совершенно не волновала проблема того, что мероприятие неуспешно. Он считал, что если там музыка хорошая и интересная, то рано или поздно успех придет. И на этот раз Уилсон не ошибся, потому что в 88 году в Англии начинается acid house бум. Тут-то в Хасиенду и начинает ломиться народ со всей страны. Разумеется, в этой пестрой толпе людей, которые ходят на хаус-мероприятия в Хасиенду, есть и примерно все манчестерские музыканты. Дело в том, что в Хасиенде действует правило, что если ты хоть раз там выступаешь, дальше у тебя есть, что называется, вечная вписка. Грэм Месси из группы 808 State рассказывал, что в то время он проводил в Хасиенде примерно каждый вечер. Но город не такой большой, пойти особенно некуда, а тут можно сходить за бесплатно и послушать музыку. Примерно этого, в сущности, Тони Уилсон добивался. Танцевальная сцена теперь уже не отделена от рок-сцены, потому что на хаус-вечеринке вовсю ходят рок-музыканты. Они употребляют экстази, вливаются в танцующую толпу, и это полностью меняет их мышление. Теперь они тоже хотят делать танцевальную музыку. Они хотят играть для этой аудитории, они хотят, чтобы их треки можно было ставить в диджей-сетах. К концу 80-х в Англии формируется отдельная сцена, которая растет как бы сразу из двух корней. Первый корень – это психоделия 60-х. Все эти группы любят такой размазанный звук, приятные мелодии, большое количество эффектов и активно используют клавиши, в первую очередь органы. Многие из этих групп, как, например, Stone Roses, Happy Mondays или James, все они родом из Манчестера, играют с начала 80-х. Но довольно долго они как бы не могут найти себя. Приход асид-хауса дает этим группам второй корень – танцевальный. Они начинают использовать сэмплеры и добавляют в свои треки танцевальный бит, в первую очередь сэмплированные лупы. Так и появляется единый манчестерский звук. Это звучание и, скажем так, музыкальные идеологии объединяют далеко не только манчестерские группы. Скажем, коллектив Inspiral Carpets родом из города Олдхэм, группа The Farm из соседнего с Манчестером Ливерпуля, а Charlatans из региона West Midlands, о первой записи они делают в Бирмингеме. Команда Sub Dragons при этом и вовсе из Шотландии. Но звучат они в целом довольно похоже. Тем не менее, звук этот все же называют манчестерским, потому что, во-первых, он тесно связан с хасиендой, во-вторых, все-таки большинство групп родом оттуда. Пиком популярности жанра становятся 89-е и 90-е годы. И первыми здесь снова оказываются New Order. В январе 89-го они выпускают свой пятый по счету и самый электронный и танцевальный по звуку альбом «Technique». Он частично записан на Ибице, где группа вдохновляется как раз асид-хаус-вечеринками. Главными медийными звездами манчестерской тусовки становятся Stone Roses. Их дебютный альбом добирается до пятого места в британском хит-параде и становится четырежды платиновым. Stone Roses, к слову, не издаются на Factory Records и вообще считаются как бы оппозицией к нему. Но неформальные лидеры манчестерского музыкального движения — это, конечно же, коллектив Happy Mondays. Возглавляют его харизматический вокалист Шон Райдер и персонаж, именующий себя Без. Формально он называется перкуссионистом, потому что в руках у него бубен, но по большому счету он такой сценический танцор. Его роль в том, чтобы заводить публику. Happy Mondays имеют репутацию абсолютных оторв и дебоширов, но на их концерты валит весь город. Подписаны они, естественно, тоже на Factory, поэтому для Тони Уилсона они становятся чем-то вроде новых New Order. Их первый альбом выходит в 87-м, а к 89-му они уже большие звезды. В 89-м у них выходит пластинка «Mad Chester Ray Vaughan». Идеальный микс рока и асид-хауса, который дает название целому движению. Мэтт Честер, то есть сумасшедший Манчестер. Это идеальная характеристика того, что в тот момент происходило в городе, да и в общем во всей стране. Наркотики, всеобщее помешательство на рейвах и, конечно же, рок-н-ролльный стиль жизни, который Happy Mondays исповедовали. Мэтт Честером стали называть и музыкальный жанр, который все эти группы объединял. Ну то есть гибрид из психоделии, асид-хауса и каких-то фанковых лупов. С названием, впрочем, консенсуса не было. Популярен был, например, термин «бэгги», который отсылал скорее к мешковатому стилю одежды под 60-е. При этом словом «бэгги» чаще называли всю эту неопсиходелию, не обязательно проэлектроненную. Ну, например, группу «Джеймс». А «Манчестер» — это была музыка, скорее, больше укорененная в асид-хаус. Опять же, в плане асид-хауса у «Манчестера» была своя собственная гигантская звезда — группа 808 State. Ну а более широким и, так сказать, регионально нейтральным, потому что все-таки совсем не все были из Манчестера и не всем нравилось ассоциироваться с этим городом, был термин «инди-дэнс», ну или «alternative dance». Надо сказать, что совсем не все в Манчестере стремились слиться в экстазе с электроникой. Скажем, Морриси и его группа The Smiths были от этого очень далеки, однако связи между земляками оказываются сильнее их музыкальных предпочтений. Гитарист Смитс Джонни Марр, например, участвовал в одном проекте с музыкантами из New Order. Проект этот был довольно электронный и, собственно говоря, так и назывался — «Электроник». Еще одна важная вещь, которая вошла в моду во многом благодаря Happy Mondays, это коллаборации рок-групп с диджеями, ну или ремиксы диджеев на рок-группы. Если главная цель группы — сделать так, чтобы ее трек звучал на танцполе, ну и как бы крутился в диджей-сетах, то лучшее решение — это предоставить работу хорошему диджею. Он лучше всех знает, что заставляет людей двигаться, ну и, может быть, будет просто играть трек сам. В роли таких вот диджеев-продюсеров выступают Пол Акинфолд, который, собственно, и привез Acid House в Англию, а также Энди Уэзерол, его мы позже узнаем по группе Sabres of Paradise. Оба они начинают работать как раз с Happy Mondays. Уэзерол делает очень успешный танцевальный ремикс для шугейс группы My Bloody Valentine, а наибольшего успеха достигает с шотландской группой Primal Scream, с которой он знакомится на рейве. Они отдают ему на ремикс один из своих треков, из которого Уэзерол, по сути, делает новый, эдакий сэмплерный коллаж. Этот пересобранный Уэзеролом трек под названием Loaded группа издает в качестве нового сингла и впервые попадает в британскую топ-20-ку. Центральный элемент трека — это вокальный сэмпл «We're gonna get loaded and have a good time». Ну, то есть мы мощно закинемся и хорошо проведем время. И это еще одна характерная черта всего манчестерского движения. Добрая половина этих песен на самом деле о наркотиках. При этом поется это так, чтобы посвященным было понятно, а непосвященным, ну не то чтобы непонятно было совсем, но как бы не было явного повода, например, выкинуть трек из эфира. Здесь опять же прямой корень уходит в психоделию 60-х, ну то есть к битловской «Lucy in the Sky with Diamonds», например. Недолговечными, но яркими звездами Мэтчестер-сцены становится, например, группа Candy Flip, которая добивается максимального успеха как раз с кавером на битловский Strawberry Fields Forever. Ну а словом Candy Flip называется смесь из LSD и экстази. Но непревзойденными лидерами завуалированной пропаганды становится коллектив The Shaman. Они тоже начинают в первой половине 80-х как гитарный коллектив, но с приходом Acid House немедленно увлекаются танцевальной музыкой. Шейман, например, постоянно ходит на лондонские вечеринки Space Time, о которых мы рассказываем в выпуске про Ambient. Неявное упоминание препаратов встречается у них почти в каждой песне. Они очень любят слова типа MD Amazing и тому подобное. А в 92-м выпускают сингл Ebenezer Good, один из самых противоречивых хитов номер один в Англии. Его вы сможете послушать целиком в плейлисте к нашему выпуску. Это классический пример того, когда понятно, о чем написана песня, но формально придраться вроде бы не к чему. При этом с этой штукой они даже выступали в телепрограмме Top of the Pops на огромную аудиторию. Но даже тут всех снова превзошли New Order, поскольку они были очень популярными музыкантами, а к тому же еще и футбольными болельщиками, ну а Манчестер и футбол — это понятия почти синонимичные. Им было поручено записать гимн сборной Англии, которая ехала в 90-м году на чемпионат мира по футболу. Текст песни крутится вокруг того, что слово «England» начинается с буквы «I», а этой же буквой называют и «экстази». Первоначально песню хотели назвать «E for England», ну то есть «экстази для Англии», но тут уже вмешалась футбольная ассоциация. В результате трек называется «World in Motion» — «Мир в движении». Но текст по-прежнему полон намеков. Самое интересное, что песня это никак не помешало, а, наверное, даже помогло добраться до первого места в Англии. И для New Order это единственный хит-сингл номер один. Как и всякая мода, господство инди-дэнса оказалось недолговечным. Пока герои Мэтчестера, преодолевая отходники и синдром второго альбома, писали новый материал, тренды сменились. В чарты вернулся поп, там появилась клубная электроника в чистом виде, но игрок группы типа Oasis, которые уже не хотели дружить с рейверами и звучать в ночных клубах. Многие группы из этой волны, ну типа тех же New Order или Primal Scream, на какое-то время вернулись к гитарному звуку. Не то чтобы танцевальный рок вовсе исчез из чартов, но он как бы перестал быть модным трендом. Впрочем, отдельно взятые инди-дэнс-коллективы в 90-е все-таки вспыхивали, и вспыхивали порой очень ярко. Можно вспомнить, например, группу «Репаблика», которая называлась в честь альбома New Order, и их хит «Ready to Go». Группа Apollo 440, которую мы знаем скорее по каким-то бигбитовым хитам типа Stop the Rock, тоже начинала с отборного инди-дэнса. В этом жанре у них выдержан первый альбом с хитами типа Astral America. Это, конечно, гораздо более тяжелая и мускулистая музыка, чем манчестерская постпсиходелия, но это все равно танцевальный рок в чистом виде. Ну и еще один абсолютно отдельно стоящий, но очень яркий пример — это коллектив Eskimos and Egypt. В их звучании совмещаются гитары, танцевальные биты и эмоциональный вокал на грани речитатива. В этом смысле их можно считать как раз наследниками The Shaman. И тут мы приходим, наверное, к одной из самых ярких групп 90-х. К Манчестеру она не имеет никакого отношения, а вот в тенденции танцевального рока отлично вписывается, ну хотя бы потому, что отчаянно не вписывается ни в какие другие. Речь про Underworld. Карьера Карла Хайда и Рика Смита начинается еще в первой половине 80-х. В это время они играют новую волну в составе коллектива Фроер и играют совсем не без успеха. Их главный хит, который называется «Дуд-Дуд», попадает в хит-парады в нескольких странах, включая, естественно, Великобританию. И, в общем, эту песню не забыли и потом, она звучит, например, в фильме «Ванильное небо» с Томом Крузом. Но, как и многие New Wave коллективы, Фроер оказываются недолговечными, и в 87-м Смит и Хайд создают коллектив Underworld. В конце 80-х у группы выходит два альбома. Звучат они как смесь рока, синтепопа и новой волны, ну то есть попадают в некое межвременье. В этот момент такая музыка уже не популярна. Тогда, в 92-м, Хайд и Смит совершают довольно традиционный для того времени шаг. Они прибегают к помощи диджея. И в состав группы входит Даррен Эмерсон. Так группа, наконец, находит свой уникальный звук. С одной стороны, там есть и гитары, и такой гипнотический вокал Карла Хайда. С другой стороны, там есть довольно сложная электроника от Рика Смита, ну и, конечно, биты от Даррена Эмерсона. Причем, в отличие от Манчестера, это уже не аккуратненько сэмплированный «I'm in break» на заднем плане. Это ритмы мощные и клубные, практически техно. Пик популярности группы приходится на 96-й год, когда композиция «Born Sleepy» входит в саундтрек к фильму «На игле». Забавно, что трек этот выходит годом раньше, и поначалу это бисайд. Что-то вроде ремикса с вокалом, потому что оригинальная, ну и как бы главная версия «Born Sleepy» — инструментальная. Будучи музыкантами с рок-бэкграундом, Underworld еще и обладают уникальным для электронщиков даром, они играют совершенно фантастические концерты. А звучание группы настолько не похоже на всех остальных, что никакие тренды над ними не властны. Так что активная карьера группы продолжается и поныне. Они вовсю выпускают новые пластинки и играют на крупных фестивалях. Воссоединение рока и рейва случается только в конце 90-х с приходом бигбита, О нем мы чуть подробнее говорим в выпуске про Брейнтри, поэтому сейчас не будем тратить на это слишком много времени. Но вспомним, что одну из ведущих ролей в этой истории сыграла как раз манчестерская группа, и это Chemical Brothers. Они даже активно записывались с героями своей юности, типа Берни Самнера из New Order, Бобби Гиллеспи из Primal Scream, или даже Ноэла Галлахера из Oasis, который в юности тоже любил Acid House. Следующим пунктом нашего рассказа станет Нью-Йорк начала нулевых. Там в это время поднимаются две параллельных и, казалось бы, не связанных друг с другом волны. С одной стороны, это рок Возрождения, лидерами которого считается группа The Strokes. С другой, это электроклэш, о котором мы подробно рассказываем в выпуске про Гаагу. Электроклэш – стиль синтетический, в его основе лежит и электро, и тало-диско, но и рок он, в общем, не то чтобы совсем чужд. Кроме этого, в моду входят клубные мероприятия, в которых народ танцует не под диско и хаус, а скорее под рок-хиты, а играют на них часто непрофессиональные диджеи. Ну просто клубная музыка к началу нулевых всем уже надоела, хочется чего-то нового, а нового нет, поэтому проще всего найти старое. В общем, рок как-то незаметно возвращается в клубный контекст. И тут на горизонте появляется могучая фигура Джеймса Мёрфи. Джеймс Мёрфи радикально не вписывается в типаж человека, который может совершить революцию в поп-музыке. Во-первых, в начале нулевых Мёрфи уже за 30, а музыкальная революция — это дело совсем молодых людей, как правило. При этом за спиной у него более 10 лет не самой удачной музыкальной карьеры. Он играет в коллективах второго и третьего ряда, немного крутит пластинки, а большей частью работает звукоинженером. Во-вторых, Мёрфи совсем не выходец из низов, которому очень нужно пробиться. Это нью-йоркский интеллектуал, склонный к рефлексии, который регулярно пользуется услугами психотерапевта. Мёрфи знает примерно всю музыку мира, считается жутким снобом, а еще у него совершенно невыносимый характер. В общем, вводные довольно тяжелые. В 99-м в Нью-Йорк приезжает Тим Голдсворти, британский музыкант, который до этого был известен по проекту Uncle. Туда он приезжает вместе с ирландским музыкантом Дэвидом Холмсом, с которым они пишут новый альбом и ищут свежих идей для него. В Нью-Йорке Тим знакомится с Мёрфи, и на почве общих музыкальных интересов они довольно быстро становятся друзьями. Они устраивают на Манхэттене танцевальные вечеринки, а вскоре образуют продюсерский дуэт, чтобы записывать ремиксы. Идея здесь отчасти та же самая, что и в Манчестере. У нас самые модные вечеринки в городе, поэтому если вы хотите, чтобы ваш трек звучал там, закажите у нас ремикс. У Мёрфи к тому же уже есть своя студия, ну и вообще он известен как совершенно повернутый синтезаторный задрот. Вскоре к студии прибавляется лейбл. Мёрфи дает ему название DFA, сокращенное от Death From Above. Этот псевдоним он использует уже какое-то время, и продюсерский дуэт тоже называется DFA. В общем, Мёрфи выстраивает в Нью-Йорке свою собственную музыкальную империю. А центром становится его собственная музыкальная группа, он называет ее LCD Sound System. Поначалу в ее состав входит и его приятель Тим, но поскольку Мёрфи рано или поздно разругивается примерно со всеми, их тандем вскоре распадается. И Тим Голдсворти уезжает обратно в Англию. Дебютирует группу в 2002-м синглом с двумя треками. Про первую вещь Beats Connection Мёрфи говорит, что писал ее чуть ли не два года, а вторую Losing My Edge написал за неделю. Джеймс Мёрфи не стесняется серьезных текстов и вообще норовит петь о том, что волнует лично его. В том числе он выносит в тексты песен свое меломанство. Первый же альбом LCD Sound System начинается с композиции Daft Punk is Playing in My House, а Losing My Edge — это вообще экскурсия в его богатейший музыкальный мир. В ее тексте упоминается около 60 групп и музыкантов, начиная с Ken и Suicide и заканчивая Basic Channel. И это в своем роде тоже отсылка к Daft Punk и их композиции Teachers. Свой стиль Джеймс определяет как диско-панк или панк-фанк, ну то есть в основе все та же идея танцевального рока. Ну и смесь из панка и фанка тоже звучит очень по-манчестерски, в духе Factory Records. Этот же стиль становится фирменным звучанием и для всего лейбла, ну то есть там довольно много разной музыки, но вот этот диско-панк непременно присутствует. Главной находкой лейбла DFA, ну помимо собственной LCD Sound System, становится коллектив The Rapture. Они делают себе имя хитом The House of Jealous Lovers. Как это часто бывает, диско-панк вскоре реимпортируется в Европу. Причем если в консервативной Америке он, конечно, ни в какие чарты не попадает и остается локальным нью-йоркским феноменом, то в Англии, например, House of Jealous Lovers попадает в тридцатку. Эта музыка активно начинает звучать в клубах, ну и, естественно, появляются свои группы. История довольно быстро перестает быть англо-американским междусобойчиком. Например, группы Data Rock и 120 Days родом из Норвегии, а коллектив CSS и вовсе из Сан-Паулу. Ну а вскоре ручеек диско-панка вливается в большую реку постпанк-ревайвала и становится частью огромного модного тренда. Причем же здесь Манчестер, спросите вы? А дело в том, что к середине нулевых танцевальный рок обретет в Британии новую форму и воссоединится с манчестерскими корнями, ну то есть с рейвом. Примерно в 2005-м в Англии появляется New Rave. Напомним, что словом рейв в Манчестере называли совсем не Весбаму и Марушу и даже не группу Prodigy, а как раз вот тот самый танцевальный рок, ну типа тех же Happy Mondays. Году в 2005 в Англии появляется целая серия групп, объединенных общим набором влияний, при этом набором довольно эклектичным. С одной стороны, это, конечно, влияние диско-панка и LCD Sound System в первую очередь. При этом электроники в их музыке как бы не так уж много, но во всяком случае, если говорить о Claxons и Shit Disco, главных хедлайнерах этой сцены. Во-вторых, они очень любят рейверскую эстетику, в первую очередь визуальную. Смайлики, яркая свободная одежда, желтый цвет и так далее. В этом есть прямо явная отсылка к началу 90-х, ну или даже к концу 80-х. В нью-рейве есть какие-то популярные звуковые элементы, например, сирена. Вообще, рейверскую музыкальную эстетику нью-рейверы переигрывают как бы немножко на пародийный манер. Ну а главное, они очень любят переигрывать рейв-хиты. Claxons, например, исполняют Not Over Yet, Грейс и Пола Акинфолда. А группа Shy Child исполняет I'll Be Your Friend Роберта Оуэнса. Поскольку музыкальные границы нью-рейва довольно размыты, а тренд очень модный, то сюда начинают зачислять всех, кому не лень. Сюда же попадают и бразильцы CSS, и New Young Pony Club, и те же норвежцы Data Rock, о которых мы уже говорили. Саундтрек нью-рейвовых вечеринок — это уж совсем эклектичный микс, куда может попасть и чистый рок, и чистая электроника. Это французы Justice, британцы Simian Mobile Disco, бельгийцы Soul Box, которые известны также под именем Too Many DJs, и американская группа Gossip. Впрочем, разбираться в том, что было нью-рейвом, а что им не было, всем как-то оказалось не досуг. Благо, примерно к году к 2008-му тренд уже сошел на нет. Но даже в Москве эта история была довольно яркая. Те, кто, скажем, ходил в кризис жанра или на вечеринке Idol Conversation, эту историю, конечно, никогда не забудут. В наше время танцевальный рок уже настолько интегрировался в музыкальный мейнстрим, что искать в нем какие-то отдельные корни уже совсем сложно. 2010-е — это все-таки время совсем уж музыкального постмодернизма, и совсем уже не разобрать, где там Мэтт Честер, где постпанк ревайвал, где EDM, а где вообще что. Тем не менее, дух вот того самого старого сумасшедшего Манчестера в современных группах регулярно пытаются найти и иногда даже находят. Один из последних примеров такой вот удачной музыкальной преемственности — это как раз манчестерский коллектив Delphic. Не сказать, чтобы по звучанию он сколько-нибудь походил на Stone Roses или Happy Mondays, но какая-то линия наследования там прослеживается. Их первый альбом Acolyte — это как раз такой прекрасный образчик того самого инди-дэнса. Впрочем, где-то в районе выпуска второй пластинки группа дала гневное интервью, сказала, что никаких манчестерских традиций знать не знает и хочет быть как Рианна. На этом их карьера, в общем, и закончилась. А вот кого можно считать достойными наследниками Манчестера даже по звуку, хоть и не по прописке, так это лондонский дуэт Real Lies. Их дискография пока ограничивается одним альбомом, и карьера их как-то затормозилась, но, что называется, есть еще надежда. В общем, кажется, что история недосказана и еще будет иметь продолжение. А я на этом с вами прощаюсь. Напоминаю, что все треки из сегодняшнего выпуска можно послушать в плейлисте на Яндекс.Музыке, который называется «Манчестер». С вами был Ник Завриев, спасибо и до новых встреч.